Можно ли подавать на 40-е здравие человека, который хотел покончить жизнь самоубийством, сейчас находится в реанимации и в коме? Можно, а спасение заблудшего, да, этого человека можно. Фрагмент из Писания. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом, есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете». Почему Моисей? Почему обвинитель в светских судах, обвинитель тот, кто требует наказания? Может, можно ли провести аналогию? Значит, это Евангелие от Иоанна, 5 глава. Конец 5 главы, там говорится, что «Не думайте, что я буду обвинять вас, есть на вас, значит, обвинитель Моисей, на которого вы уповаете». Действительно, евреи надеются на Моисея. Если помните из Евангелия, они говорили там слепорожденному, что там, ты что, тоже его ученик? Он говорит, да я не ученик его, или, может быть, вы его ученики? Говорит, мы Моисеевы ученики, а этого не знаем, откуда он, куда, откуда пришел, кто он такой. То есть евреи для них составляют великую, так сказать, гордость, то, что они ученики Моисея, с которым разговаривал Бог. С Моисеем Бог разговаривал, а этого больше никого не знаем, кто он такой. Да. Но, понимаете, Священное Писание Ветхого Завета – это загадка. Это не кодекс поведения. То есть по внешности он имеет, как бы сказать, форму кодекса, поведенческого кодекса, расписывающего до мельчайших подробностей бытовое поведение. Это именно какой-то такой божественная хитрость, такой, некий такой обман. Потому что, как апостол Павел пишет, апостол Петр говорит, что закон исполнить невозможно. И никто не исполнил закон. Никто из праведников ветхозаветных закон не исполнил. Закон столь дотошен, столь скрупулезен, столь объемен, что он в принципе неисполним. Вопрос, зачем Бог его дал? Он дал его как загадку. Чтобы люди, так сказать, мучились совестью. Богу приятно, когда люди мучатся совестью. Чтобы люди, как бы, задавали себе вопросы. Как бы, а зачем это все? Например, у евреев был великий такой вопрос. Как бы, какая заповедь больше? Помните, один из законников спрашивал Христа. Учитель, какая заповедь в законе больше? Это была мысль, которая мучила евреев очень долго. Почему? Они понимали, что заповеди разновесовые, разновеликие. Одна заповедь говорит, например, там, на шее, на края одежды голубые кисточки. Другая заповедь говорит, например, там, отпусти там, раба там, в такой-то год, например, на свободу. Там, третья заповедь говорит, скажем, там, собирай там, твои приношения, неси их там, десятины там, в храм. Если не можешь донести, значит, меняй их на серебро, неси серебро в храм. А третья заповедь говорит, не убей. Это что, одинакового значения заповеди? Как бы люди с нормальными мозгами понимают, что это заповеди разного веса. Разного веса. Они разные смыслы имеют, разную ценность. Но их держала мысль, что они все от Бога. Они все от Бога даны. Значит, нужно все исполнять. Бог их дал. Да. Там не вари козленка в молоке матери. Три раза говорится в Писании. Не вари козленка в молоке матери. Там ни с того ни с общим говорится. Говорит, ты не ешь там этого, не ешь этого, не ешь этого. Там перечисляются животных, которые ты в жизни не видал ни разу. Какое-то там какое-то одно, такая птица называется, что, по-моему, евреи там глаза не видели. Не то, что не ели ни разу, говорит, не ешь этого. А там, а где она вообще живет, эта птица, неизвестна никому. Вот. А потом, не вари козленка в молоке матери. Потом, опять что говорится, говорит, не вари козленка в молоке матери. Потом, опять что говорится, говорит, не вари, три раза говорит, зачем? Да они сидели и думали, что это Господь сказал. Понимаете, это что, все одно и то же, что ли? Это все разное? Или это зачем это он сказал? И они размышляли над законом. И никто из них закон не исполнил. А сегодня закон неисполним вообще. Сегодня все евреи живут под тяжестью неисполнимости закона, потому что закон исполняется, потому что закон привязан к храму. Например, закон пишет, три раза в год каждый мужчина, еврейский еврей, должен явиться пред лицо Господне в Иерусалим. То есть в место, где я тебе покажу, в храм. Ну, в храм Иерусалимский, только храм может быть только один. Храм только один, причем место очень важно. Одно место для храма, и храм только один на земле для евреев. Три раза в год нужно явиться пред лицо Господне каждому еврею. Как туда явиться, храма нет. И все остальные заповеди связаны с Иерусалимом и с храмом. Поэтому храма нет, половину заповедей, как бы, уже, я считаю, уже невозможно. а другие потому невозможно, другие посему. Закон неисполним. Возникает вопрос, зачем он его дал, Господь евреям, этот закон? Он дал его для того, чтобы евреи думали, чтобы им было чем заняться. Видимо, они такие вредные, что их нужно было как бы загрузить очень сложной задачей. Такой вот шахматной головоломкой такой, чтобы у них голова в эту сторону думала. Вы показываете, солдат без лопаты – это потенциальный преступник. То есть он дал этим упертым людям очень серьезную задачу, чтобы они ее решали. А за фасадом этой задачи скрылся он сам, Господь. Чтобы они поняли, да ерунда это все, прорвали это, как бы, эту ткань, завесу букв. Говорит, вот здесь Господь. И они же по-разному об этом говорили все. И некоторые евреи додумали, что Писание – это всего лишь символ. Что это, каждая буква, это некий значок, такой как бы загадка, листик такой на дереве, такой крючочек. Эти крючки как бы связывают Господа. Нужно понять смысл крючочков и прорваться как бы туда, за пределы Писания, самому Господу. Они это поняли давно уже. Они поняли, что просто буквы ничего не значат, просто слова ничего не значат. Эти тысячи заповедей, как бы они хороши, святы, но они как бы таят в себе загадку. Понимаете? Вот. Я почему об этом всем говорю, собственно? Вопрос был какой? Да, да, так вот. Да, абсолютно верно. Так вот. Там в Писании есть кратенькое такое. Пророка такого, как меня, воздвигнет вам Господь. Того послушайте. Моисей говорит во Второзаконии. Пророка такого, как я, воздвигнет вам Господь. Его слушайте. Та душа, которая не послушается пророка этого, истребится из народа. Иисус Христос пришел как второй Моисей в некотором роде. То есть многие места его жизни параллельны. Допустим, Моисея евреи выгнали. Христа тоже евреи не признали. Моисея же евреи выгнали, он 40 лет был пастухом. Жизнь Моисея началась с воды. Его мама спрятала там эту корзинку, там, и она поплыла по Нилу, там, и нашла ее фараонова дочь. Евангелие начинается с Иордана. По крайней мере, Евангелие от Марка. Начинается с воды иорданской. Моисей был чудотворец. Он совершал великое, то, что никто не творил. Христос совершил дела, которые никто не творил. То есть, евреи должны были постоянно... Понимаете, у них была очень серьезная задача. Должны были постоянно в напряжении быть. Думать, а не это ли Христос? Не он ли? И они поэтому ходили там к Иоанну Предтече. Говорит, ты Христос? Он говорит, нет. Ты Илья, он говорит, нет, что ты крестишь, они ушли. Понимаете, как бы, они говорят, ты Христос? Нет. А он, может, он Христос? А, он Христос, побежали за ним, значит, так. Он накормил людей хлебом, говорит, он Христос, взяли их к царем, он ушел от них, а, наверное, не Христос. Понимаете, это, то есть, узнать Мессию было очень сложно. Узнать Мессию было очень сложно. Христос, Бог загадал евреям такую загадку, что я вас умоляю, это не для слабонервных. Его одновременно очень страшно признать Христом не Христа, обманщика какого-нибудь. И очень страшно назвать не Христу, то есть отказать Христу в достоинстве Христа, собственно. Отказаться признать в настоящем Христе Христа. И то очень страшно, одинаково страшно. Оправдать невиновного, наказать виноватого. Значит, оправдать виноватого, наказать невиновного. И другой одинаковый грех. Представьте, какую сложность, степень сложности дал им Господь задачу. Моисей же был на горе Фаворской и смотрел на Господа Иисуса Христа, преобразившегося. Моисей-то Христа знает. Илья Христа знает. И суть исполнения закона не в том, чтобы буквочки исполнять, а в том, чтобы понять главное в законе. Милость, веру. Покаяние, смирение, ожидание будущей правды, которая во Христе откроется, и многое другое. Вот в чем, к чему Моисей все это давал, как бы сказать. Поэтому он и скажет им потом, на суде, когда на страшном суде Моисей будет возле Христа, а неверующие в Христа иудеи, закосневшие в неверии, более того, ненавидящие Иисуса Христа иудеи, воскреснут, и посмотрят на Христа, на Моисея возле Христа, скажут, о, Моисей, и все узнают его. Они же его узнают, мы же видим из Писания, что Петр узнал Моисея безошибочно. На Фаворской горе Петр говорит Иисусу Христу: наставник, хорошо нам здесь быть, давай сделаем 3 палатки. Тебе одну, Моисею одну, Илье одну. То есть он узнал Моисея и Илью, хотя он их портретов не видал, портретов не было. Фотографий не было. И между ними по времени прошло очень много времени, значит, лет, столетий, тысячелетий, столетий. Но он их узнал. Очевидно, душа в Духе Святом узнает всех. И евреи их увидят Моисея возле Христа. И скажут: о, Моше Рабейну, это наш учитель, Моисей. Моисей, спаси нас. Как этот богач в аду Аврааму молился. Отче Аврааме, пошли Лазаря, раба твоего. И так далее. Они узнают все друг друга. Авраам для них отец, Моисей для них учитель. Называют его Рабейну, значит, наш учитель, Моше Рабейну. О, Моше, значит, помогай нам. А он им тогда как раз и скажет, что я вас учил о Христе. То есть я вам скрыто, тайно об этом всем говорил. Надо было веровать тому, что я говорил. Надо было читать это все, что я вам говорил. Вот он пришел, вы его не признали. В конце концов, как кого из пророков евреи признали? Никого не признали, всех выгоняли. Всех пророков евреи выгоняли, в лучшем случае. В худшем они их убивали. А в лучшем просто выгоняли. Говорит, вы всегда Духу Святому противитесь. Так же говорил Стефан, говорил, что говорит, люди жестоковыные, с необрезанным сердцем, вы вечно Духу Святому противитесь. Кого они убили из праведников? Всех поубивали. Кто? Вы. Сыны Завета, сыны Авраама. Значит, вы убили всех праведников. Всех. Вы. То есть, не кто-нибудь. Поэтому они Моисея увидят, но Моисей им скажет, значит, что... Что он там скажет, я уж не знаю, по-еврейски скажет, я даже не пойму этого. Но это будет сказано, значит, что извините. Извините, понимаете? Так что вот это и значит, что есть на вас судья, то есть я вас не сужу. Христос вообще не пришел судить людей, пришел их спасать. Поэтому есть на вас тот, кто вас осудит. Как бы Моисей будет вам судья. То есть вы на него надеетесь, как это в Евангелии говорит, что твоими устами буду тебя осудить лукавый раб. То есть твоим, то есть ты там, то, что ты сказал, то и будет тебе судом. То есть, на Моисея надеешься? Хорошо, вот тебе Моисей. Моисей, скажи ему. И оказывается, что как бы, то есть, ты ложно, надежда ложная, как бы, то есть, оказывается, у тебя с Моисеем ничего общего. Вот. На кого ты еще надеешься? На Авраама надеешься? Авраам, скажи ему, что он думает об этом. Оказывается, что ты и с Авраамом ничего общего не имеешь. То есть ты надеешься на кого-то, значит, а потом оказывается, что это все дерзость, а не надежда. Как вы относитесь к получению информации через сновидение? Я думаю, что информацию через сновидение можно получать. Но информация бывает разного рода. Она бывает от Бога, бывает от беса и бывает от испарения вашего желудка. От того, что вы съели за день, как бы от того, что вы в день подумали. То есть и то, и другое, и третье – это информация. Чаще всего получать информацию третьего разряда. Потом по количеству, по частоте получения, как бы, это вторая. А уж от Бога вы получаете ее или никогда в жизни, или несколько раз в жизни, 1-2. Ну и еще такое дело, надо сказать, значит, что кто через сны вразумлялся в Священном Писании? Целомудренный Иосиф, праведный Иосиф Обручник, да, мы, ну, два Иосифа, скажем так, Иосиф Обручник, названный отец Господа Иисуса Христа, Обручник Божьей Матери, и Иосиф Целомудренный, который в Египте был. Это были два сновидца. Тот сны видал, тот сны видал. У этого было много снов, у этого бы ангелы ему во сне с ним говорили. Кто-то из отцов сказал, что хочешь во сне вразумляться от Бога, будь целомудренным, как Иосиф. То есть, если ты целомудрен, как Иосиф, можешь снов не бояться. А?
Волхвы.
Волхвы, да, через сны тоже вразумлялись, да. То есть вмешательство Бога в нашу жизнь, как бы, но для этого нужно обладать чем-то таким, чем обладали те, кто получал через сны вразумление. А, вот. А вообще снов нужно остерегаться. Иногда через сны вразумляются язычники, например, Навуходоносор. Он видел величайший сон, который потряс его, и он всех звал, чтобы ему объяснили, и так далее. То есть, но Навуходоносор, это же тебе не этот самый, значит, не игрок на дудке, значит, это царь великой империи. А Господь Бог, он переживает особенно о царях. и переживает о царях, чтобы вложить царю правильную мысль, чтобы потом через... Богу гораздо легче вложить одну мысль в голову одного человека, чем вложить миллион правильных мыслей в голову миллиона людей. Это очень трудное занятие. Значит, лучше одному вложить в голову Навуходоносору. Он потом всем приказал, как бы все сделали правильно. Гораздо легче. То есть это очень экономичный способ управления миром. То есть лучше одному дать по башке, значит, и он понял, все, проснулся, испугался, как бы, и объявил там, нет Бога, кроме Бога, которого евреи проповедуют. Все хорошо, а по рукам объясни, как бы. Вот. Так что это самое. То есть сны видят иногда и языческие цари. Но это цари. Цари. Остальные видят, как я кажу, знаете, дурная спит, дурная снит. Есть такие сны. Сны нужно забывать по мере пробуждения. Иногда можно, как бы, это самое, сходившую до витру среди ночи, досмотреть сон там. На тот же бок нужно лечь, так чтобы сон продолжился. Это интересное занятие, но это никак нет Бога, я вас уверяю.
Да, такую ерунду показывает.
Да, показывает такую ерунду. Это
ты... Габриан видел, сон уже стал святым.
Не, ну снов много видел разных людей хороших и святых, это понятно. Я просто говорю, если мы сейчас настроимся на то, что, понимаете, если мы сейчас с вами решим, что это дело хорошее и нужно практиковать, тогда сказать, получается, что мы сегодня вечером будем ложиться, значит, на постель, как бы, с тайной мыслью, значит, чтобы... То есть нет, как раз вот об этом речь идет, что не надо искать снов, нужно ждать от снов, от ночи отдыха, а не снов. А уже Господу Богу...
Скажите, а сказать...
Ну, все равно вы знаете, не будьте слишком доверчивы к снам, потому что вы можете, то есть вас можно, тогда вы легко можете обмануться. То есть, ну, всякое бывает, но такое недоверие такое. Знаете же, Бог не оскорбляется, когда мы не доверяем Его чудесам. Если в нашем недоверии есть страх такой благочестивый, то есть я, так сказать, не спешу доверять, потому что опасаюсь, что как бы враг меня не обманул. Мы Бога этим не оскорбим. А вот если мы будем верить своим снам, то они начнут сбываться регулярно, и тогда потом начнутся проблемы.
Нет, там потом еще ложные сны подставлять.
Как?
Ну, ложные сны начнешь подставлять, и ты уже будешь не знать.
Ну, в том-то и дело, я же говорю, да. Тогда-то... Это очень болезненно. Есть люди, которые просто ложатся спать, лишь чтобы сны посмотреть. А потом рассказать им, что я видел, значит, и что случится, и так далее. Ну, есть же литература, посвященная этому, сонники всякие. То есть здесь можно реально заболеть, как бы, на эту тему, приобрести себе такую какую-то бубу такой в голове.
А вот это место в Писании, где он говорит, что в последнее время будет излито от Духа Святого.
И старцы ваши, видение узрит, юноши ваши, да. А это именно о чистоте и говорится. То есть это именно, что если ты чист, как Иосиф, не бойся снов. То есть душа во сне же, она освобождается от покрова телесности. То есть тело тяжелое, оно, так сказать, участвует, чувства все задействованы. Вот когда зуб болит сильнее, ночью или днем? Почему? Потому что днем, как бы, телу есть куда отвлечься. Оно тратит энергию, тело, как бы сказать, ощущает тепло, холод, там, тяжесть, там, то. То есть, а ночью, когда тело расслабилось, это только одно только болит, это ты чувствуешь только то, что болит. То есть ночью при сне душа облегчается от тяжелого груза тела. И душа попадает, как бы, в свою родную стихию. Вот. Но если душа чиста, то она попадает в стихию святую и чистую. А если душа грязна, то Господь покрывает ее просто облаком сновидений, как бы, отдыхай, родной. А иначе получится, что ты попадешь в область бесовских фантазий. Если вы чисты, то вы будете видеть то, что нужно Богу. Да, но поскольку мы не ахти как чисты, мягко говоря, поэтому нам лучше с нами не доверять, как бы это сам. Это вопрос чистоты именно чистоты. Действительно, сон — это чудесное явление. Есть даже, знаете, есть такое, я читал, когда ученые опыт проводили. Человек погружается в ванну с водой, которая датчиками поддерживается на уровне температуры тела. Здоровый человек погружается в воду 36-6 градусов. То есть получается, что он, как бы сказать, не чувствует этой воды, понимаете? Он, как бы, ее не, то есть температура окружающей среды с температурой тела максимально тождественна, как бы, он, как бы, не чувствует ничего, получается. Это совершается в темноте, то есть глаза ничего не видят. Это опыты такие физиологи проводили. Он ничего не видит. Значит, в абсолютной тишине, то есть ни музыки, ни шороха, типа барокамеры такой. То есть ухо ничего не слышит, глаз ничего, то есть хоть глаз выколи, то есть полная тьма. Температура окружающей среды – это вода, которая максимально равна температуре тела. А когда человек в воде, то еще и действие силы тяжести на него ослабевает. Правильно? То есть он, как бы, так сказать, как бы несколько в зависшем состоянии. И в это время человек как бы изучается действие его там, подсознания, его психики. Значит, уже через некоторые там, пару минут. Сначала человеки всплывают, первые его впечатления, какие-то впечатления прожитого дня, какие-то фантазии, какие-то обиды, какие-то кусочки песен, какие-то кусочки разговоров. А уже через 2-3-4 там, минутки, значит, такая, у него начинается уже, собственно, жизнь души потаенная всплывать. Когда тело на него не действует, он не спит. Просто-напросто тело на него почти не действует. То есть весь окружающий мир через зрение, слух, вкус не действует на него. Тогда начинается жизнь души. И он в бодрственном состоянии начинает, так сказать, ощущать в себе совершенно такие вот интересные вещи, там-то уже они по-разному там описываются, такие опыты такие. То есть, как бы когда, то есть, вот нечто подобное происходит во сне. То есть человек спит. Вы знаете, что в некоторых культурах людей не будили. Потому что боялись, что душа, когда во время сна, как бы считали, что улетает. Если ты его разбудишь, душа не успеет вернуться, он умрет. То есть с полной серьезностью к этому относились. А современные психологи говорят так, что, кстати говоря, что вот признак невоспитанности человека, знаете, критерий невоспитанности. Если кто-то спит в доме, а кто-то шумит в это время, зная, что кто-то спит. Вот тот, кто шумит, это человек, находящийся на нижайшей степени нравственного развития. Шуметь во время того, когда кто-то спит, это признак отвратительного состояния, так сказать, нравственности у человека. Вот. Папа лег отдыхать, или мама легла отдыхать днем, там, или бабушка. Вот. А в доме ребенок. Если ребенок позволяет себе шуметь, забывать, что там кто-то спит, например, там, включать громко телевизор, там, или там, дайте мне это, не дали, он кричит, там, что-нибудь такое, там, хлопает дверью, там, или кто-то громко говорит по телефону. То есть это признак... Это признак, так сказать, критического состояния нравственности. Вот надо, то есть, беречь сон другого человека. То есть спит, естественная реакция, как бы спит человек, как бы осторожно. То есть мы относимся к этому подсознанию как к священному состоянию. Такой, тихо, не будите человека, то есть осторожно. То есть даже говорит, солови, солови, не будите солдат. То есть пусть солдаты немножко поспят. Не, ну вы же понимаете, это ж разве вы, неужели вы не понимаете разницу? А в чем? Нет, ну я говорил, что я говорил, да, о тех племенах, которые жили без будильника. Конечно, душа не успеет перерабатывать информацию, полученную за день. Как бы душа перенасыщается информацией. Не может сварить ее, эту информацию. Если человек не отдыхает, у вас нет человека. Есть ученые, серьезные ученые, которые прочитывали много там, статей, книг, там, параграфов перед, на утро перед лекцией и смело ложились спать. За ночь мозг делал свою работу, обрабатывал полученную информацию. Они утром вставали, как бы, значит, и шли читать лекцию. Как бы. Зная свой организм, свою психику, что за ночь мозг проанализирует все, значит, создаст правильную картину там, и так далее. Так можно учить уроки. Как бы. Стихотворение не нужно учить с вечера. Нужно 3-4 раза прочесть с вечера. И лечь спать. А утром нужно прочитать его еще раз. И идти сдавать новый урок. То есть это сон очень нужен человеку. Причем во время сна человек, оказывается, теряет примерно столько же энергии, сколько во время бодрствования. Вот когда, например, человек не ест, ну просто лежит или сидит, например, да, он теряет примерно столько же энергии, сколько он теряет, когда он спит. Во время сна человек теряет энергию, например, если как мишка ложится вот таким, да, то встает вот таким. Как бы. То есть человек, если 2-3 дня проспит, он станет худым. Он за 3 дня похудеть успеет. Потому что во сне человек активно живет. То есть активность жизни во сне серьезная. То есть мозг по-своему работает в своем режиме. Все остальные органы работают, как бы замедляя ритм, как бы, но они тоже живут. И человек как бы продолжает жить очень сильно. Это очень. Это не значит. Я раньше думал, что если мы 8 часов в день спим, когда книжка была, когда какие-то психологов, помню, мне это очень мысль встревожило, что если мы спим 8 часов в день, то мы треть жизни просыпаем. И помню, мы ездили там еще со школы, там ездили мы на экскурсию в Таллин, и мы договорились как бы не спать 2 дня, значит, ну, попробовать как бы как это жить на полную катушку, так сказать, не убивать сном треть своей жизни. Мы, понимаешь, свалились там через 1.5 дня с ног. Но я понимаю, что это, конечно, неправда, потому что сон это не менее активная фаза жизни, чем бодрствование. То есть мы продолжаем жить во сне. Это очень важная часть жизни у вас. То есть ты не проспи, то есть солдат спит, служба идет, как бы. То есть ты спишь, а жизнь идет, и ты живешь во сне. Ты не мертвый во сне, ты продолжаешь жить. Это очень важная часть жизни, сон. Мой друг был крестным моей дочки, могу ли я быть крестным моего сына? Можете, такое перекрестное кумовство вполне нормальное, Евгений. Меня Андрей зовут. И пишет Александр, меня Андрей зовут. Возможно ли вы молить прощение у Господа для умерших грешников, которые сейчас находятся в аду, чтобы во втором пришествии они снова оказались с Господом? Возможно. Стоит только разница, если подкорректировать ваши сказанные слова, что все-таки ада до сих пор, так сказать, еще в полной мере нету. Ад адское состояние, оно охватит человека полностью, то есть воскресшего человека, с душой и телом. И сегодня в аду нет никого, в полном смысле слова, потому что тела не воскресли еще. То есть души являются участниками будущей жизни, они находятся в предощущении, в предчувствии, в предвкушении или наказания, или наслаждения, блаженства. Поэтому на нынешнее время, до пришествия Христа, до второго страшного пришествия, это, так сказать, эра милосердия. Это эра милосердия Христова, и двери рая открыты. В них можно войти. Они не закрыты еще. Еще Бог не закрыл двери рая. Поэтому, безусловно, поскольку церковь это организм, и в церкви существуют заместительные связи, так сказать, ради кого-то, одного, там, милуется, например, там, целая группа людей. Там, ради одного Лота, например, там, Бог терпит Содом. Там, ради чьей-то веры Бог исцеляет больного. Там, ради чьих-то грехов Бог наказывает, там, скажем, там, целый народ, там, ради грехов там, какого-нибудь царя. То есть, есть заместительные связи. Молитвы одних спасают других. Грехи одних навлекают беду на всех. Это все есть. И это продолжается и за гробом, я верю в это, и церковь верит. И поэтому мы молимся за покойников наших. До страшного суда эта молитва будет продолжаться. И я вам даже вот еще скажу, что одним из критериев человеколюбия и боголюбия является усердная молитва за усопших. Вот, как бы сказать, кто любит Бога, например, как спросить, например, там, вот кто храм, допустим, Лествичник говорит, кто в храм бежит с любовью, тот любит Бога. Потому что присутствие в храме на богослужение есть предстояние Христу. А еще, там, ну вот кто делает то-то, то-то, там, значит, кто, вот есть критерии такие. Вот кто любит молитву за усопших, тот любит и Бога, и ближних одновременно. То есть тот любит молиться, значит любит Бога. И любит помогать, значит, любит ближних. Молитва за усопших, это чем человек больше умнеет, так сказать, он больше понимает вообще постепенно в жизни что-то, так сказать. И его все больше тревожит судьба множества людей, которые уже ушли из мира. Знаете, так, о сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. То есть нужно думать об этом, об этих всех ушедших. И на каком-то этапе у человека появляются первые покойники. Первые родственники, первые сверстники. Как, например, когда вот каким шоком обычно бывает там, смерть какого-то одноклассника. Да? Когда вроде мы все были живы, вдруг один из нас ушел, например, там, почему-то. А чем больше человек живет, тем больше как бы, его смерти окружает, потому что он уже достигает того возраста, когда люди все чаще умирают. Умирают любимые писатели. Умирают любимые музыканты, умирают любимые друзья, не говоря уже о родственниках. Как бы. И как бы умирают те, к кому ты был привязан. И ты все больше и больше думаешь об этом, о том мире больше, чем об этом. И ты взрослеешь таким образом, и ты молишься о них. Поэтому, конечно же, молитесь за своих родных, усопших. Имейте веру Божию, что вы можете серьезно помочь им. Серьезно помочь им, да, как минимум.